Ой, вариант, ну, извращенный довольно. Называется «Восстание живых мертвецов». Нет, это правда очень легкий рассказ. Я его даже в журнал не отправил. Не было ни кружек, ни стаканов, и мы стали пить прямо из кастрюли. Водка была очень теплая, почти горячая. На вкус, конечно, мерзость страшная. Но зато уже после трех глотков эффект такой, будто к тебе в голову выстрелили из гранатомета. Это Ромыч предложил разогреть, он был опытный алкоголик. Мы сидели в маленькой комнате общежития хлебозавода. Из мебели имелась только ломная раскладушка, поэтому мы сидели на полу. Из бытовой техники была только старая плита и черно-белый телевизор, который приходилось переключать плоскогубцами. Раньше в общаге жили сотрудники хлебозавода, но теперь ее расселяли, и людей совсем не осталось. Здание собирались отремонтировать и продать. По опустевшим комнатам сквозняк гонял пыль и бумажки. По длинному коридору бродили бездомные собаки, а в туалете несколько дней назад ввалился потолок. Ромыч был последним, кто еще не успел выехать. Несколько недель назад его сократили с работы, чтобы не давать новое жилье. И кроме как на улице, приезжать ему было некуда. Конечно, он затасковал. Вытащил перочинным ножиком торпеду, как вшитую год назад под лопатку, и со спокойной совестью запил. Другого выхода не было. В любой момент могли появиться менты и выгнать его к чертовой матери. Он решил к этому моменту дойти до полного скотского состояния. Возможно, он готовил отпор. В общем, мы прилично отпили из кастрюли, и я начал немного клевать носом. Ромыч сходил в коридор, помочился в соседней комнате, вернулся и сел на раскладушку. «Не спи», — сказал Ромыч, — «у нас есть важное дело». «Какое?» — я открыл глаза. «Выпивка еще есть?» «Нет, вставай, идем к директору». «Зачем?» — спросил я. «Я хочу поговорить с ним. Хочу, чтобы меня взяли назад. Завтра сюда приедет ремонтная бригада и меня выгонят. Я не собираюсь жить на вокзале». «Ну ты же пьян, как скот», — сказал я. «Он тебя даже слушать не станет. Ничего другого не остается, это мой последний шанс». «Ладно», — согласился я с тобой. «Только все равно нас не пустят. Давай лучше возьмем еще водки и арбуз. Арбузом хорошо закусывать». Общежитие находилось через дорогу от хлебозавода. Мы подошли к проходной. На вахте сидел наш знакомый охранник. «Куда это вы, черти?» — спросил он, выходя нам навстречу. «В раздевалку», — ответил Ромыч. «Когда увольнялся, забыл там кроссовки, хочу забрать». «А ты куда?» «Да я здесь работаю все еще», — я показал пропуск. «Мы уже пьяные, черти», — сказал охранник. «Еще кто-нибудь увидит вас?» «Никто нас не увидит», — прошептал Ромыч в сифоне перегаром. «Минут пять. Прошмигнем туда и обратно». «Ну что, тебе жалко?» «Ладно, черти, но не дай бог кому-нибудь попадете на глаза, я скажу, что через забор перелезли». «Зачем мне через забор приезжать, если у меня пропуск?» — сказал я. Мы прошли на территорию. Кабинет директора находился в административном корпусе на втором этаже. В приемной никого не было, только секретарша раскладывала пасьянс на компьютере. «Ой», — сказала она, когда мы вошли, — «а вы кому?» «К Игорю Николаевичу», — ответил Ромыч. «Он был не брит, не стрижен. Почти месяц не мылся и не менял одежду. Штаны его были в пятнах вина, спермы и в дырках от сигарет. В общем, ему и правда было самое место на вокзале или городской свалке». «У директора совещание», — ответила секретарша. «Ну, подождем», — ответил Ромыч. «Он до вечера будет занят». «Тогда мы не будем ждать». Шагом победителя Ромыч пересек приемную, толкнул дверь и вошел в кабинет директора. Я вошел следом и запер дверь прямо перед носом секретарши. Директор сидел за столом. Рядом сидел его заместитель. Оба мигом умолкли, когда мы вошли. «Что такое?» — сказал директор. «Моя фамилия Свистунов», — ответил Ромыч. «Я работал у вас формовщиком, но 2,5 недели назад меня уволили. Я прошу вас взять меня назад». «Так», — сказал директор. «Меня выселяют из общежития», — сказал Ромыч. «Мне некуда идти. Понимаете, я хочу, чтобы вы вернули меня на мое место. Если у вас нет для меня жилья, то я готов жить прямо на работе. Только пусть мне выдадут раскладушку, это все, что я прошу». Несколько секунд все молчали, потом директор поудобнее устроился в кресле и откашлялся, сказал: «А ну марш отсюда, рванина, чтоб духу не было. Ты смотри, Саша, до чего дошли. Всякая бразина врывается ко мне в кабинет и указывает, что мне делать». «Точно», — сказал заместитель, — «оборзели в натуре». «Я что?» — сказал, — крикнул директор. Мы не двигались с места, я ждал, что сделает Ромыч. Было два варианта — уйти, шарахнуть дверь или затеять драку. Но тут шансов почти не было. Директор весил за 100 килограмм и в одиночку уработал бы нас обоих. А на пару с замом, который был мастером спорта по толканию ядра, они бы выкинули нас в окно. Можно было извиниться и попробовать умолять на коленях, но это было слишком унизительно и бесполезно. «Ладно», — сказал Ромыч, — «ладно». Он достал пистолет и наставил на директора. «Что теперь скажешь? Кто из нас образина? Я слышал, что ты носишь бронежилет, но он тебя не спасет. Эта игрушка пробивает насквозь железнодорожный рельс». Директор потянулся к телефону. Ромыч вытянул руку и стал целиться. Директор замер. «Встать», — сказал Ромыч. Он встал. Потом встал заместитель. Оба серого цвета. Живые трупы. «Снимайте штаны», — сказал Ромыч. «Живо, живо». «Успокойся», — сказал директор. «Давай поговорим». «Поговорили уже. Снимайте штаны, суки». Они по очереди спустили штаны. Ромыч задумчиво почесал стволом уха, потом взял их на мушку и сказал: «А теперь сношайте друг друга». Директор часто моргал. Заместитель не шевелился. Я и сказал Ромыч директору: «Вставай, Каракум, я хочу посмотреть, как твой дружок засадит тебе свою штуковину. Считаю до трех». Они не двигались. На счете два заместитель неожиданно повалил директора на стол и попытался ему задвинуть. Несколько минут они трясли друг друга. Но мастер спорта по толканию ядра оказался сильнее разжиревшего начальника. «Какая гадость», — сказал я, — «не могу на это смотреть». «Ничего не поделаешь», — ответил Ромыч, — «жизнь отвратительная штука». Это продолжалось целую вечность. Заместитель вошел в раж и никак не мог остановиться. Ромыч махнул пистолетом. «Ну хватит, хватит, надоели». Я сказал: «Хватит. Ну-ка прекрати». «Я еще не кончил», — ответил заместитель. «Сейчас я тебе яйца отстрелю, это поможет?» Они остановились. Ромыч протянул мне пистолет и велел держать их на мушке. Сам он подошел к бару и достал две бутылки коньяка. «Все есть деньги», — сказал заместитель. «Забирайте и уходите». «Засунь их себе в жопу», — ответил Ромыч. Мы открыли коньяк и отпили из горла. «Что теперь?» — спросил я. «Снимайте с себя одежду», — сказал Ромыч. В трубочку директора и правда оказался легкий бронежилет. Они разделись догола. Ромыч загнал их в шкаф и запер дверцу на ключ. Потом быстро скинул себе грязное рванье и надел костюм заместителя. Костюм оказался немного велик, но все же смотрелся неплохо. Мне не повезло. Директорские шмотки были необъятных размеров. Я натянул их прямо на свою одежду. Но штаны все равно безбожно сваливались. Да и рукава пиджака свободно болтались. Я стал похож на чучело. Выпив еще, мы вышли в приемную. Секретарша таращилась на нас во все глаза. Поверх пиджака я натянул бронежилет. Ромыч был вполне эстетичный, если не считать спитой рожи. На улице он забросил пистолет в кусты. Я матюгнулся. Триумфа мы не испытывали. В душе было мерзко. Так же, как и все, что с нами происходило.